Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресс», ежедневная программа радиостанции «Свобода». «Довольны все» – это самый распространенный газетный заголовок, касающийся прошедших региональных выборов. Имеется в виду, что довольны все партии, участники соревнований, потому что мнение избирателей по этому поводу социологи пока не спрашивали. Доволен, по всей видимости, президент Российской Федерации, поскольку сбылась его мечта о представительстве в органах власти сразу нескольких партий, а также о выборах, по возможности, честных. Это еще одна общая оценка – выборы признаны почестнее обычных. Правда ли, что в России состоялись идеальные выборы? Это вопрос к нашим слушателям. Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 660-1046 и смс ждем на номер +7 903 743 2801. Представляю вам гостей нашей программы. Это редактор отдела политики газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов. Глеб, здравствуйте. И с нами заведующий кафедрой общей политологии Международного эколого-политологического университета и преподаватель РГГУ Сергей Черняховский. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Я, уважаемые коллеги, начну с краткого обзора прессы. Причем ведь мало того, что прессе сейчас приходится печатать мнения всякого рода экспертов, которые противоречат друг другу, так пресса, та, которая вынуждена печатать не только свои материалы, но еще так называемые размещенные, так я их называю, вот тут происходит такой совершенно сумасшедший уже дисбаланс, вот, как сказать, дистематизация между этими двумя текстами. Например, я беру первую полосу газет «Московский комсомоль», сегодняшнюю, где есть такой материал: «Единая Россия снова победила. Значительно увеличилась народная поддержка медведей». Этот материал подписан автором Максимом Селивановым, которого вы никогда не найдете внутри редакции. Этот материал называют размещенным. Свой материал редакционный называется так: «Медведи кое-где выгнали из берлог. Оппозиции на выборах местами удалось подвинуть партию власти». Это свой материал. Это все на одной странице происходит. Дальше разворачиваешь и смотришь, и начинаешь сравнивать эти тексты. Они же все рядом в одной газете находятся. Вам, Глеб, такое не светит в «Коммерсанте». Вы печатаете только свою продукцию, поэтому, вот, к сожалению, вы лишены этой радости. Итак, к счастью, «Единая Россия снова победила» материал. Абзац. Цитата Грызлова сначала: «Если сравнивать результаты с предыдущими аналогичными выборами, то в различных субъектах, районах, городах мы получили в полтора, а в некоторых случаях даже в два раза больше голосов избирателей. И это несмотря на то, что позади тяжелый год, год последствий мирового финансового кризиса». И от себя человек по фамилии Максим Селиванов добавляет: «Очевидно, одной из причин проявленного народом доверия к медведям стала их реальная деятельность по решению самых острых проблем населения». Берем свой материал редакционный, подписанный Игорем Кармазиным, который говорит следующее: «В целом результаты «Единой России» оказались хуже прогнозируемых. Очевидно, влияние экономического кризиса, принятие непопулярных решений и общего роста протестных настроений». Это все происходит вот в одной газете. Абзац из публикации «Единая Россия снова победила». «Вчера в ряде регионов страны прошли митинги сторонников «Единой России». Это было принципиальным решением партии — митинговать не до выборов, а после них, чтобы поблагодарить россиян за поддержку. В Москве на Поклонную гору поддерживать медведей пришли более 10 тысяч человек». Свой материал редакционный. Вопрос: кому поклонились на Поклонной? Вчера, пишет автор «Московского комсомольца», здесь же, в этой же газете, «Единая Россия провела на Поклонной горе многотысячный митинг в поддержку результатов «Единой России» на выборах. Между тем, как выяснил МК, многие собравшиеся слабо себе представляли, зачем их собрали». И дальше газета рассказывает о том, что пришли студенты, которых выгнали с занятий, они не понимают, что происходит. Люди вообще думали, что это какая-то протестная акция. То есть это все вот в отдельно взятой газете так оцениваются результаты выборов. Точно такая же ситуация в «Комсомольской правде», которая печатает материал Сергея Владимирова. Вы не найдете такого сотрудника в редакции, который называется «Победа Единой России». Правящая партия получила в некоторых регионах феноменальные 80% с лишним депутатских мандатов. Единороссы одержали зубодробительную победу. Мы переворачиваем страницу и читаем Владимира Варсобина, который является штатным сотрудником «Комсомольской правды». Он пишет: «Нынешнюю победу единороссов сами они считают мощной, а наблюдатели со стороны, наоборот, неубедительны». Вот я, это краткий обзор прессы, материалов, которые печатаются в газетах. Что думать читателю, который вообще-то не очень уже понимает, где какой материал и кто автор, и вообще что случилось в стране, сокрушительная победа единороссов или наоборот единороссы проиграли, вот представьте, вот поставьте на место читателя одного выпуска одного московского комсомольца, где вам объясняют, что с одной стороны люди пришли на митинг поддержать Единую Россию, а на соседней полосе вам говорят о том, что люди вообще не понимают, зачем они пришли на этот митинг. Давайте комментировать профессиональные результаты этих выборов теперь. Глеб, как вы считаете, победила ли, выиграла ли Единая Россия эти выборы?
Как партия, как сообщество бюрократов и функционеров, она, конечно, их немного проиграла. И самое обидное для нее поражение случилось в Иркутске, там, где поражение было организовано самой партией. Но как часть политической системы и важная часть этой самой системы, она, конечно, выиграла. Почему я так говорю? У нас два года назад, в 2008 году, в августе-сентябре, сложилась так называемая августовская сентябрьская коалиция, суть которой состояла в том, все существующие политические партии поддержали внешнеполитический курс руководства страны в ходе конфликта с Грузией, поддержали деятельность правительства за маленькими там нюансиками по преодолению кризиса, не стали использовать эти два кризиса никоим образом к своей выгоде, а сложились в одну копилку общей политической системы, в которой им всем комфортно. Да? Единая Россия на главной роли, все остальные на приставных стульчиках, но в разной степени комфортности. А что произошло в прошлом октябре? Единая Россия показала, что она готова обойтись без всех остальных. И готова договориться с административным аппаратом, что поставили только одну.
Это имеется в виду региональные выборы?
Да, прошлый единый день голосования. Да? Геннадий Андреевич Зюганов, по-моему, в МРЛ впервые за много лет узнал, что такое ОМОН, который не охраняет, а наоборот нападает. В Москве прошло только две фракции. Правда, еще и регионы были, конечно, не очень показательны. Возникло некое возмущение. По итогам этого возмущения были произведены успокоительные телодвижения, хотя не знаю, насколько Госсовет по политической реформе можно считать успокоительным телодвижением. И в меняющейся ситуации, когда начались митинги, уже не имеющие отношения никакого к действующим политическим партиям, по крайней мере, к их центральному руководству, получились выборы, на которых все получили свои. Все четыре парламентские, думские партии получили какие-то места в региональных парламентах. Три, не представленные в Думе, не получили ничего. То есть система восстановила некую устойчивость, а поскольку для Единой России в иной системе, кроме этого, существовать не может, ее укрепление Единой России на пользу. То есть, вот я примерно, как в этих газетах тоже описал, и проиграл,
да,
и выиграл.
Примерно так. Но они просто одна... Вы в одном выступлении как бы совмещаете плюс и минус, а тут в разных выступлениях. Это все разнесено по разным текстам. Сергей, что вы считает Единую Россию. Мы сначала пока Единую Россию обсуждаем, потому что, в общем, я считаю, что, может быть, одна из главных тем – это относительный успех коммунистов все-таки. Но, тем не менее, начнем мы с Единой России. Что она победила, не победила, оглушительно или не так уж оглушительно?
Ну, во-первых, вот вы раньше задавали вопрос, что думать читателю.
Да,
например, он может думать, что в стране плюрализм. И что одновременно существуют разные точки зрения. В отношении Единой России...
Это такой информационный плюрализм. Это же не плюрализм оценок, это плюрализм информации. Тут говорят, пришли люди поддержать, а рядом говорят, пришли люди, которые не знают, зачем их сюда согнали.
Это уже есть даже постмодерн, признание отсутствия единства истины. Да? Вот, может, на одной так, на одной так. А между прочим, некоторое время назад, да и сейчас... И в других газетах, вроде бы более целенаправленных, можно встретить, там, все время был в газете «Завтра», о том, что на первой странице, что вся наша власть – это власовцы, а на третьей странице, что Власов – настоящий патриот России.
Понимаете, в чем разница? Я просто сразу скажу, в чем разница. В том, что вы знаете обоих авторов, которые это написали, а здесь один автор свой известный, а второго, я вам сверяю, вот вы сейчас позвоните в газету «Московскому совету», вы его не найдете никогда, потому что этот материал человек, который вот невидимка.
Ну да, но вот невидимки разница. Тоже имеют право голоса.
Вот. Не только на выборы.
В отношении Единой России, кроме тех аспектов, которые тоже имеют место, о которых говорил Глеб, вообще встает вопрос, с чем сравнивать. Единая Россия акцентирует внимание на том, что у нее результаты лучше, чем на прошлых выборах в этих регионах.
Угу. Мы продолжим, Сергей, сразу после анонса.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свободы», в которой подводим итоги прошедших региональных выборов. У нас в гостях Глеб Черкасов, заведующий, редактор отдела политики газеты «Коммерсант» и заведующий кафедрой общей политологии Международного эколого-политологического университета Сергей Черняховский. Вопрос вам, уважаемые слушатели. Правда ли, что вы присутствовали, ну, по крайней мере, жители тех регионов, которые голосовали на идеальных выборах на этот раз? Сергей, продолжайте, пожалуйста.
Дело в том, что сравнение с прошлыми выборами, получается, сравнение с 2004 и 2006 годом, это было время, когда «Единая Россия» шла от 37% к 66%, полученному в результате поддержки ее Путиным прямой, когда он ее возглавил. За полгода до этого, весной 2007 года, у нее была ситуация схожая с сегодняшней. Другой вопрос, что тогда как бы ее монополия зашаталась, хотя у нее не было Путина, и ей пришлось укреплять себя Путиным. Сейчас она вроде бы как вместе с Путиным зашаталась. Также можно говорить о том, что, скажем, фумовские данные, прогнозы, которые они выстраивали на основании опросов середины февраля месяца, давали ей в этих регионах от 60 до 70%. А реально она получила, как известно, от 39 до 64, и по некоторым регионам, по сравнению с прогнозом, падение на 20% и больше. Тут тогда возникает вопрос, это что, вообще теоретически возможно вот за месяц такое обрушение? Причем в любом регионе оно получается не меньше 5%.
Но какие-то видимые причины должны быть.
А если это обрушение яркий за месяц, при том, что действительно нет ярких причин, вообще возникает действительно вопрос, но то ли что-то такое произошло в обществе, не видно, то ли просто вот как-то немножко поменялись правила игры. И разница с осенними выборами говорит, в частности, о том, что, возможно, это смена правил игры, укрепление вот этой коалиционного, условно говоря, коалиционно-ГДРовского такого правления. Хотя, возможно, и другие варианты. Ну, например, игра части элит против «Единой России», посредством игры против «Единой России», игра против Путина.
Может такое быть, что для социологов на момент февраля правила игры оставались прежними, а для избирательной комиссии через прошел месяц эти правила изменились? А социологи просто не успели за изменением правил?
Ну, это слишком такая уж простая версия. Просто социологи все-таки стараются не слишком впрямую следовать административным нормам и указаниям, а считать то, что есть. Дело в том, что считали они вот этот пересчет, он осуществлялся и с учетом явки, и с учетом того, как соотносится опрос, как на прошлых выборах соотносился опрос и реальный результат. Так вот, они принимали в расчет те, как бы, правила игры не административным порядком, просто эмпирически, а здесь как бы немножко все поменялось. Возможно, эта ситуация. Но, кроме всего прочего, понимаете, вот те сравнения, и в частности для «Единой России», которые можно сделать с выборами 2007 года, они действительно достаточно неутешительны, потому что по сравнению с этим пиком у них все получилось хуже. Понятно, что пришло меньше людей.
Нет, но они говорят, по крайней мере, в этих текстах, что пришло очень много людей, что
42%
это просто сенсация, сколько людей
42%.
Пришло.
42%. Просто обычно бывает 30%.
Да. Они сравнивают явку тоже с прошлыми региональными выборами.
То есть пришло 42%, но парламентских было где-то там порядка 60%. То есть, вообще-то говоря, нынешний результат надо там в полтора раза пересчитывать, но для разных партий по-разному. Получилась такая ситуация, что не пришли те, кто голосовал в прошлом за «Единую Россию», но не пришли, в первую очередь, более равнодушные. Это говорит о том, что не имеющая пристрастий особых общества, часть общества, она готова голосовать за «Единую Россию» и за власть. Причина этого показывал вот Дубин недавно в своем левадовском докладе. Но он сводил это к двум вещам. Во-первых, власть не очень достает народ, не приносит прямого непосредственного вреда, а во-вторых, она делает знаки внимания народу. И народ уже этим доволен, потому что не получается, как бы, власть, как вот его почти цитата из него, что за последнюю десятилетия, вспомнить власть, которая не доставала бы народ, достаточно сложно. Ну, на этом она выиграла.
Я нашла эту цитату, от которой у меня создалось ощущение безумной явки. Отдохнувший, это все в тексте нередакционном, отдохнувший от непрерывных региональных выборов избирателей показали рекордно по сравнению с выборами 2005 года явку. Почему-то 5-летней давности взят вообще отсчет, точка отсчета.
Потому что одни выборы были 6 лет назад, другие 4 года назад, а средняя получается 5-й год. Вот. Хотя еще раз говорю, что не исключено, что это и проявление определенной элитной борьбы. Один из главных ресурсов Путина явных – это «Единая Россия». И если показать, что этот ресурс не доминирует, дело не в том, что народ на что-то решится, а дело в том, что определенные элитные круги на что-то могут решаться.
Глеб, я хочу вас спросить, вот можно как-то по-простому людям объяснить, как это можно регулировать честность и нечестность выборов? Вот я вижу в этих заголовках, чип, вставили какой-то чип, повернули крантик, приглушили, отпустили, или наоборот, ресурс этот административный задвинули. Вы это как журналист, вот вы следите за процессом, как это произошло, что они стали почестнее?
Не было...
Это спускается команда какая-то, не хватит было... мухлевать, что это происходит?
Как я понимаю, не было жесткой команды у «Единой России» достигать определенного уровня поддержки голосов, и не было задачи наклонять всю вертикаль. Собственно говоря, милиционер может... смотреть сквозь пальцы на то, что происходит на участке, может вывести наблюдателя, а может не пустить и кого-то еще. Это зависит от задачи. Мне кажется, что по части чистоты показателями были такие... У этих выборов был маленький праймерис. Были досрочные выборы мэра Орла. Они прошли ровно за месяц. И насколько я понимаю, там лидировал коммунист. Потом единороссы включили именно пиарную пропагандистскую идеологическую составляющую. Перебросали коммунистов на последнем этапе. Но перебросали именно, что не бюллетени кидали, а переиграли по сугубо предвыборным правилам. Коммунисты при этом закрыли все участки. Было достаточно плотное наблюдение. И сами потом, в общем, признали, что да, мы проиграли, но мы проиграли честно. Там, если были какие-то натяжки, то были незначительные. То есть, одни показали, что умеют выигрывать, сравнительно там со своим ресурсом. Пусть даже и варяга могут выбрать. А вторые показали, что могут защищать свои голоса. Потому что у коммунистов был достаточно хороший результат. Там авторитетный чек, по-моему, чуть ли не 39%. Ну, под 30 точно.
То есть они поверили, что при надежном контроле эти выборы можно все-таки как-то вот придержать.
А при надежном контроле, собственно говоря, можно списать часть голосов. На федеральном уровне можно списать достаточно много голосов, но списать совсем все достаточно трудно. Мне кажется, что КПРФ живет еще в том числе потому, что умеет хоть как-то защищать свои голоса.
Угу. То есть, во-первых, умеет защищать, во-вторых, не было, это очень важно, не было вот этой планки безумной, вот, под которой начинается безумное вбрасывание, безумные какие-то фальшивки и так далее. То есть этой планки не было, команды не было, вы должны взять 70% региональных парламентов, так?
Ну, скорее, может быть, было некое подобие противоположной команды, что вы поаккуратнее. Потому что, в общем-то...
Скромнее.
Да. Вы понимаете, давно известно, что... так называемый неловленный административный ресурс 12-15%. То, что можно на нем получить. И то, что не будет вызывать скандалы и не будет бросаться в глаза.
И то, что нельзя отконтролировать, как следует.
Реально, да. Он включает в себя многие вещи, причем многие вещи, организацию работы и до того, как бюллетень опущен в урну, и формально это работа с избирателями. Вот. Известно, что в Москве... В общем-то, было на высшем уровне осенью недовольство тем, что чиновники перестарались, и это было не совсем нужно, и подставило всех. Вот, возможно, была команда ПВП аккуратнее. Действуйте там, допустим, не выходя за неловленный ресурс, то есть не идя на прямой скандал.
Ну, тогда действительно я скорее склоняюсь к выводу об успехе «Единой России», что удалось не оскандалиться с точки зрения вот, подозрения, преступлений такого рода грязных, грязных махинаций, и удалось, тем не менее, большинство-то получить. Ну, вот, в общем, действительно, успех.
Нет,
репутация, репутация почище получается.
В этом отношении, конечно, и то, что они этого раньше не понимали, тоже вопрос к ним, насколько быстро они умеют учиться. Но дело в том, что реально, конечно, в обществе доминирует вот такая пассивная поддержка «Единой России».
Угу.
Потому что даже когда ей не особенно довольны, не особенно восхищены возможными альтернативами. И в этом отношении, конечно, она в том отношении потерпела некоторую неудачу, что вдруг в каких-то местах получился обвал. Хотя в целом ситуация близка к ее реальной поддержке.
Ну, а если говорить об этом тезисе, что «Единая Россия» победила, потому что кризис, и «Единая Россия» проиграла, потому что не справилась с кризисом, ну, то, что я прочитала в этих двух публикациях, как все-таки вы считаете, кризис и вообще все, что происходило в стране за этот год, отразилось на результатах «Единой России»? Реально, как отразилось, Глеб?
А мы этого еще не заметили. У меня чуть-чуть другая оценка социологии, которая появляется в последнее время. Да, есть пассивное согласие с тем, что есть «Единая Россия», но при этом было несколько вопросов по самым разным вопросам, касающихся власти. Как вы относитесь к перспективам модернизации, реформы МВД и прекрасная история с одной из инновационных мер Медведева, энергосберегающие лампочки, да, и всюду показатель недоверия к тому, что получится это сделать, да, и нежелание как-то в этом участвовать. То есть есть согласие с людьми, но нет готовности поддерживать их действия, да, это первое следствие кризиса. Второе, пока «Единая Россия» с этим умеет проигрывать только сама себе. Как она это сделала в Иркутске, как это у нее получилось в ряде районов Нижнего Новгорода, но она показывает, что не умеет мобилизовываться к выборам, да, ведь на самом деле они этой кампанией были очень недовольны. Они создали специальную мобильную группу, которая моталась по городам и весям и пыталась как-то в самых прорывных местах поднять дела, поднять рейтинг тех или иных кандидатов.
Да,
серьезно? Да, конечно. Во-вторых, для «Единой России» очень тяжелый результат, конечно, Свердловский на выборах. Потому что там в сравнении с 2008 годом, и там падение очень серьезное, она получила там сильно меньше 50%.
Я предлагаю во второй части нашей программы пообсуждать и прочитать результаты коммунистов. Мне кажется, они неплохие. Не знаю, согласятся ли с этим гости. И почему? Благодаря коммунистической... Это поддержка коммунистической идеи? Это... Или это всего лишь в пику партии и власти? Мы поговорим во второй части нашей программы. Также прочитаю ваши сообщения, которые уже приходят. И расскажу, что сегодня в 7 часов в студию к Михаилу Соколову придут Борис Немцов и Сергей Обухов, секретарь ЦК КПРФ, и, между прочим, зададут вам вопрос, идти ли с избирательных участков на митинги. Посмотрим, чем закончится это обсуждение. Продолжим после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Якуба Картакаева, подозреваемого в убийстве милиционера в московском районе Кунцево 13 марта, предъявлено обвинение. Он был задержан минувшей ночью. Поиски возможных соучастников Картакаева продолжаются. В Москве оппозиционеры и правозащитники сегодня подали заявку в мэрию на проведение 31 марта на Триумфальной площади митинга в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. В Ачхо-Мартановском районе Чечни в результате взрыва населенного пункта Бамут ранен военнослужащий. У другого населенного пункта Янди неизвестно обстреляли из автомата в служебную машину сотрудниками правоохранительных органов. Ранен водитель, стрелявшим удалось скрыться. Специальный посланник США на Ближнем Востоке Джордж Митчелл отложил поездку по региону в связи с дипломатическим кризисом. Его причина – намерение Израиля построить еще 1600 домов в еврейских кварталах Восточного Иерусалима. В Грузии спустя три дня после трансляции скандального сюжета инсценировки о российском вторжении стало известно о телефонной записи, доказывающей, что президент страны Михаил Саакашвили знал о готовящемся показе. В Таиланде тысячи демонстрантов сдают кровь, чтобы совершить, по их словам, жертвоприношение демократии. кровь они собираются вылить в правительственном квартале Бангкока, протестуя таким образом против отказа премьер-министра Таиланда Абхисита Вичачивы уйти в отставку. Президенты США и Афганистана Барак Обама и Хамид Карзай обсудили перспективы налаживания мирных переговоров с движением «Талибан». Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко прибывает сегодня с визитом в Москву.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. Обсуждаем прошедшие выборы в Российской Федерации. В 76 регионах они прошли. И эти выборы многие считают относительно честными. А также считается, что все партии довольны их результатами. И также не очень понятно, это победа «Единой России» это, или это относительно поражение «Единой России». Обо всем этом мы поговорим в этой части программы. 660-1046, телефон для пейджера. СМС ждем на номер +7 903 743 2801. 8-800-222-12, телефон прямого эфира включаем. У нас наши гости – это редактор отдела политики газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов и заведующий кафедрой общей политологии Международного эколого-политологического университета Сергей Черняховский. Прочитаю несколько сообщений, которые уже пришли. Майоры, вы наши слушатели, пишут, разве у нас могут быть по определению выборы честными? Кому-то стряхнули крошки с барского стола. Зачем? Непонятно. Если за партию честно или нечестно голосуют 30% избирателей, остальные просто не приходят. Чему тут радоваться? Позвольте выразить соболезнования тем, кто действительно проголосовал за «Единую Россию». Будем надеяться, что им аукнется. Всем аукнется, не только тем, кто проголосовал. А как может интересовать глобальная часть обездоленного перестройкой населения? Чего интересовать? Это, наверное, не нам пришло, не в наш эфир. Борис пишет, либералы критикуют раздвоение власти, но именно Медведев и только способствовал тому, что последние на днях выборы прошли более-менее честно. Именно Медведев заставил следствие разобраться с аварией на Ленинском проспекте. Ну, хорошо, да, Глеб? Хорошо заставил и заставил выборы честные разобраться. Чего мы тут спорить будем?
Ну, если разобрались, то разобрались.
На самом деле...
И вообще Медведев чиновников режим, спортивных хочет снять. Много уже плюсов.
Этот режим, эта власть, она в сложных ситуациях всегда проявляет определенное умение отступать. Как было в 2005 году после монетизационных льгот. Точно так же после демарша осеннего остальных партий, они сделали некоторые шаги назад, пошли на некоторые уступки. Вот Глеб говорил о том, что «Единая Россия» не удалось в полной мере эффективно собственная избирательная кампания, не административная. А здесь ведь какой момент? Если вы вспомните, на съезде «Единой России» Путин говорил о том, что надо учиться работать, ну, скажем так, политическими методами и учиться быть конкурентоспособными. И был намек на то, что в нынешнем виде партия, в общем-то, несостоятельна. Вот они, в частности, пытались перейти от административных к политическим методам, и пока у них это действительно не очень получилось.
Ну, хоть попытались.
Да, попытались. В этом отношении власть попыталась соблюсти некоторое приличие. В этом отношении это проявление ее способности что-то воспринимать.
Вот Александру нынешняя ситуация напоминает режим Сукарна в Индонезии. Там тоже был великий национальный лидер, и разным политическим силам позволялось конкурировать за его любовь. Каждый видит то, что хочет, нам пишет. Очевидно, что «Единая Россия» хочет переложить ответственность на другие партии. Какая честность? О чем вы? У нас в Ульяновске до выборов вброшено в почтовые ящики обывателей от «Единороссов» 4 выпуска фальшивой газеты. Владимир Михайлов пишет. Какая целая история вокруг фальшивых газет в этот раз. Откуда деньги на эти фальшивые газеты? Ну вот фальшивые публикации газетные, это вот и в Москве происходит. Савельева. Прошедшие региональные выборы не только не идеальны, но фактически и незаконны, так как проходили в отсутствие оппозиции на экранах ТВ, на радио, в СМИ. И люди ничего не известны о правозащитниках, о региональном движении «Солидарность» и других общественных объединений. Вы знаете, я не знаю, как они проходили в СМИ, потому что это же региональные выборы. Мы же в Москве не видим того, что там показывают на экранах местных телерадиокомпаний. А может быть, там и были представлены представители оппозиции, были там на этих экранах?
Ну, она не имеет знаем. В виду представленность так называемой несистемной оппозиции и правозащитников. Но дело в том, что действительно у них нет ресурсов для того, чтобы быть представленными, нет достаточных институционалов, профессиональных возможностей, и объективно, но известно, что правозащитник в обществе воспринимается как категория ругательная.
Ну вот Семенович нам предлагает обсудить тему коммунистов, хотя сам он пишет, коммунисты ни при чем. Люди хотят жить по-человечески, выбирая тех, кто, по их мнению, отражает их интересы. Давайте так, цифры. В Свердловской области, у «Единой России» 39,79%, ну почти 40%, у КПРФ 20, почти 22%, я буду округлять. В Республике Алтай у «Единой России» 44%, у КПРФ 25%. В Хабаровском крае «Единая Россия» 47%, КПРФ 19%. Воронежская область «Единая Россия» 62%, КПРФ 18%. Калужская область 53%, «Единая Россия», КПРФ 21%. Курганская «Единая Россия» 41%, КПРФ 25%. Рязанская область «Единая Россия» 50%, КПРФ 19%. Мне кажется, это неплохие результаты, Сергей. Что вы скажете о результатах КПРФ на этих выборах?
Ну, опять же, с чем и как сравнивать? Потому что, во-первых, если это сравнивать, как сравнивает КПРФ, что это больший процент, чем в 2007 году, то иногда в полтора раза больший процент. В 2007 году, опять-таки, явка была выше. И если мы пересчитаем обратно, это подтверждение результата 2007 года. Просто то же количество людей, организованно придя, при неявке остальных, стало большим процентом. Если сравнивать с осенью, когда их задавили, ну, об этом мы уже говорили. В целом, это результаты относительно неплохие. Но тут на что надо обратить внимание? Первое, на то, что обычно, как такая традиция, к марту месяцу коммунистов рейтинг повышается. После этого они обрадованно начинают делать всякие глупости, как было в 2003 году, как было в 2007 году, и к осени с изумлением начинают кричать: нас обманули, у нас вот по весне это было столько,
всякие,
а куда все делать?
Что?
Ну, у них это обычно проявляется по-разному, в частности, педалирование националистической тематики, которая тут же сбрасывает им рейтинг, на самом деле. Вот вы знаете, в Воронеже они пытались совместить в духе идей своих русского социализма в агитационных материалах обращение к религиозной и коммунистической тематике. Ну вот в Воронеже они и получили соответствующие голоса. Так что здесь, может быть, имело бы смысл обратить и на другое, на совокупные результаты «Справедливой России» и коммунистов, которые, в общем-то, формально позиционируют себя и те, как сторонники социализма, по-разному понимаемого. И в этом отношении можно говорить, что оформленное левое голосование в совокупности вышло действительно на уровень середины 90-х годов. Но тогда в основном это брали коммунисты и их ближние союзники. Им не противостояла консолидированная партия власти, все это размывалось. А сейчас им противостоит консолидированная партия власти, и те же самые голоса, которые у них были, скажем, в 95-96 году, на этом фоне начинают теряться.
Угу. Глеб, как вы оцениваете эти цифры, которые получили коммунисты в этот раз? Все-таки я не хочу сейчас пока смешивать все, ну, соединять эти цифры, а вот только коммунистические цифры, вот ваш комментарий к ним.
Я согласен с тем, что они взяли свое, и мне кажется, что коммунисты переняли в эту кампанию старый-престарый опыт Яблока. Когда партия Яблоко ничего не делала в ходе избирательной кампании, ее рейтинг рос, и голосов было больше. Как только Яблоко и Явлинский пытались что-то сделать, их рейтинг падал. Я не заметил никакой особой активности у КПРФ в ходе этой кампании, у ее руководства. Видимо, это принесло пользу региональным организациям. Как шла кампания, собственно, в регионах, по каждому региону не скажу, но, по-моему, тоже особой активности не было. Да? Были заявлены некие позиции, и просто все, кто с нами, приходите. Так оно и получилось.
То есть вы не стали бы делать вывод о том, что людям предложено что-то коммунистической партии, нечто такое, что их привлекло, что они бы стали разделять,
нет,
поддерживать, ничего такого не произошло?
И вся социология, которая говорит о том, что коммунистов на федеральном уровне 10%, мне кажется, вполне убедительно. 10% как-то пока есть.
Ну да. Здесь есть другой вопрос. Опять-таки раздвоение между тем, что получают коммунисты, и тем, насколько прокоммунистично и просоциалистично общество вообще. Вот опять-таки, ну, избитые цифры. Октябрьскую революцию положительно оценивает 60%, Ленина там, Советский Союз 62%, за национализацию крупной промышленности и банков до 90%. Но дело все в том, что это не связывается, вот коммунисты не воспринимаются как образ вот этого вот. И когда перед президентскими выборами был опрос, как бы, чего вы ожидаете от победы того или иного кандидата, самое интересное, что относительно Зюганова было сказано в основном возврата в 90-е годы. Не в брежневские, не в сталинские времена, в 90-е годы. А здесь есть такое раздвоение между настроением общества и того, кто сколько получает. Но оно, кстати, есть не только у нас. Тут недавно был интересный опрос западный по ориентации и тому, как хотело бы жить население ФРГ. И выяснилось, что от 70 до 80% населения хотело бы жить в ГДР.
ГДР, да, это известный опрос. Сегодня он обсуждается очень широко. Пожалуйста, Филипп Николаевич из Москвы, здравствуйте, говорите.
Здравствуйте, Леночка, вам поклон, а вашим гостям почтение. Я не про странно, а по прямому скажу. У нас страна сплошной гапонарий. Понимаем, что такое гапонарий,
нет,
да?
Нет.
Ну, от слова гапон, батюшка.
Ага, гапонарий.
Да, ну, по-простому так. Значит, интересно то, что Северный Кавказ, и начиная от Воронежа, это такой красный пояс считался. Почему-то теперь зюгановскую, значит, реформу, в кавычках, загнали аж в Иркутск, чтобы там боязливо не было. А здесь почему-то все стали вдруг ядро и очень-очень такими продвинутыми людьми. Мало верится в это. Теперь я хочу вот что сказать, Леночка. В марте 1863 года великий гений русской словесности Салтыков-Щедрин сказал: «Часто приходит мне на мысль, что все мы, сколько нас ни есть, живем и действуем на каких-то бесконечно обширных театральных подмостках, которые почему-то называем ареной жизни». Спасибо.
Спасибо, Филипп Николаевич. Ну, вот очередное действие случилось в минувшее воскресенье этого представления. Татьяна пишет: «Когда Единая Россия кричит о триумфальной победе на выборах, вспоминается поговорка «плюнь глаза, все божья роса». Сергей Д. спрашивает: «Сегодня прошла информация, что питерская квартира В.В. Путина была залита из-за прохудившейся крыши. Может ли это повлиять на признание выборов состоявшимися и победу на них Единой России?»
Не может.
Мы не знали, да. Вообще ничего этого мы не знали из того, что вы нам сообщили. Скажите, идея общего блага у кого больше проявляется в программах и реальных действиях? Ой, ну хоть один политолог изучает программы, вот даже журналист изучает программы этих партий, которые участвуют в выборах региональных. Что там они предлагают избирателям? Это еще продолжается?
В программах региональных или в программах,
партии? Вы изучаете, Сергей, профессионально?
Да, Единая Россия, КПРФ. Ну, понимаете, тут достаточно много... Все они, так или иначе, пытаются говорить на эту тему, говорят очень невнятно, запутанно. Не хочу сейчас приводить примеры просто вопиющих логических нелепостей, которые есть в каждой из них. Ну, например, там у КПРФ было, что сначала мы проведем национализацию на первом этапе, а вот где-то на третьем этапе собственность достанется трудящимся.
А что будет с ним на втором этапе?
А вот это как-то у них остается непонятно. Или, например, сначала мы установим власть народно-патриотических сил, а потом там на третьем этапе будем привлекать к участию во власти широкие массы трудящихся.
То есть опять второй этап выпадает, да?
Там, вот у них была эта концепция трех этапов, плюс еще программа «Минимум», которая непонятно, как с ними соотносится. У «Единой России» все то же самое, потому что у нее все сводится, с одной стороны, к тому, что мы будем поддерживать все лучшее и не поддерживать все худшее. При этом она путает во все идеологические категории, называя себя русским консерватизмом. Не очень понятно, почему он оказывается у нее именно русским, и не очень понятно, почему именно консерватизмом. И когда она говорит о поддержке всей русской истории, то что она имеет в виду? То есть там полнейшая каша, и, по-моему, никого из них вообще не очень волнует,
да,
что они пишут.
И не нужно даже в это вникать, уважаемые слушатели. Абакумова, интересная информация нам нам сообщает. 15 марта на радио Русской службы новостей Сергей Доренко провел голосование 6% всего лишь за Единую Россию. Это цифры без давления, когда люди могли свободно выразить свое мнение. Я могу сказать это только, но это только одно, что либо Владислав Сурков, который приглашал Сергея Доренко на работу, отвернулся от партии Единой России, либо у Сергея Доренко будут неприятности после этого голосования. Тут другого выхода нет.
Либо третий вариант, это никому не мешает.
Не знаю, вот посмотрим. Валентин из Рязани, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Наверное, все-таки в Рязани должны были победить коммунисты. Ну, я не коммунист, и не в этом соль. А в том, что вот с позиции обыкновенного обывателя, что можно было наблюдать? Чуров сюда приехал. Так. Масса, значит, было вывешено баннеров с Путиным, с портретом. Вот, во всех предприятиях, и государственных, и частных, оказывалось просто беспрецедентное давление на избирателей, простого населения, с тем, чтобы голосовали за Единую Россию. Вот. И мне кажется, что все-таки этот процент, вот, который получился 50-19, полностью зависит от беспринципности и, я не знаю, как еще сказать, руководителей вот этих отдельных регионов, там, районов и так далее.
Так вы, Валентин, подождите, вы как считаете, да? Это с учетом всей этой кампании, которая развернулась у вас на глазах, эти 50%, это они много набрали или это они еще мало набрали, если на фоне того давления, которое оказывалось?
Ну, смотря откуда посмотреть. Если посмотреть со стороны фальсификации, то, конечно, это маловато. Ага. Они были должны набрать, может быть, под 80. Вот. А если посмотреть, что в действительности, ну, конечно, у них не более 35, может быть, вот так, я полагаю.
Понятно. Спасибо большое за эту информацию.
По этому вопросу ФОМ на основании февральских опросов прогнозировал почти 57%.
В Рязани?
В Рязани. Ага. Получили они 50,5. Это то, о чем я говорю, что даже там, где успех, на 5% обычно падение. Но при этом я неверно говорить, вот что только 35%.
Я социологами, вот я поняла, что с социологами происходит. Все, сообразила. Он, когда спрашивает жителей Рязани, вот кто победит на выборах или там за кого вы будете голосовать, я не знаю, как формулируется вопрос.
Ну, обычно, если
наверное,
бы в ближайшее воскресенье
состоялись выборы, то, да. Наверное, человек, может быть, отвечает, как он представляет себе победителя. То есть, наверное, он говорит о том, что вот идет «Единая Россия» выиграет, скорее всего. И 57% считают, что выиграет «Единая
Россия». Это обычно другой опрос, но вы близки к истине, потому что обычно показывает, что, скажем, меньше говорит про тех, кто не считается фаворитом. Человек собирается проголосовать за Жириновского, но вроде неприлично.
Да,
«Единая Россия».
Да.
Этот момент тоже имеет место.
8-800-222-12, телефон 660-1046, пейджер, смс плюс 7-903-743-2801. Это «Час прессы». Мы обсуждаем результаты выборов прошедших. Глеб Черкасов, заведующий отделом политики газеты «Коммерсант», у вас в гостях. И преподаватель РГГУ Сергей Черняховский. У нас на связи с нами Мария Николаевна из Москвы. Здравствуйте, Мария Николаевна. Говорите, пожалуйста.
Вот вы никогда не читали такую газетку «Столица Единой России» называется?
Нет.
Очень жалко, надо читать.
На ночь, желательно на ночь.
Написано. Бесплатная газетка лежит там в ЕРЦ. Угу. Написано, на первой странице написано, лидер партии, значит, Путин сказал, главное не превращаться в обещалкиных. Это на первой странице. На второй странице Юрий Лужков пообещал, что к 65-летию Победы все столичные ветераны будут обеспечены землей. В смысле, это самое, жильем. Дальше. Ну, это потрясающе. Дальше. В армии должны служить профессионалы и патриоты. Это как понять? Профессионалы не должны быть патриотами или патриоты не должны быть профессионалами? И вообще, если мы не патриоты, мы должны не служить в армии, что ли? Вот если еще прочесть эту газетку, вся «Единая Россия» буквально...
Это подсказка для уклонистов. Приходит в военкомат и говорит, а я не патриот, а пойди запиши меня в армию.
Да, надо читать их прессу.
Продукцию, да, здорово, спасибо. Если бы ее еще знать, где брать, наверное, все-таки... Но у нас нет, в ящиках не лежит, к сожалению. «Единая Россия», бросайте побольше продукции по нашим домам. Евгений Николаевич из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Это Евгений Николаевич. Я вот тут вспоминаю, по-моему, в конце прошлого месяца у вас была передача, и вот депутат Думы от «Единой России» был такой Груздев, который
Груздев
в свое время
такой,
возглавлял эти «Седьмой континент», и, наверное, и сейчас оттуда. Я его конкретно, он так выкручивался, я тут брякнул слово, не продумав. Я ему сказал: послушайте, вот это ненавистная «Единая Россия», на каком бюджете сидит? Он крутился, потом сказал: на государственном. Вот я вам ответ, о каких выборах может быть речь? Все деньги, вся власть у них, у нас выборов нету. Кроме того, вы вспомните о том, что несколько лет назад у нас на законных основаниях отняли выборы. Против всех нельзя, пришедших, не важно, какое количество пришло. То есть их лидер Грязлов приведет свои члены семьи, вот и выборы состоялись. Абсурд. Единую Россию народ ненавидит. Они за счет денег своих и вот поднимают голоса. Спасибо.
Спасибо, Евгений
Николаевич. Вот я все-таки хотел прокомментировать, потому что можно по-разному оценивать роль и значение «Единой России», но что народ ее ненавидит, это неправда. И реально он готов большей частью голосовать сегодня за него. В отношении того, что она сидит на государственном бюджете, у нас все партии на госфинансировании находятся по нынешнему законодательству, а кроме того, имеет возможность доставать еще и другие деньги. Другое дело, что, как в первой части абсолютно верно говорил Глеб, поддержка, есть легитимность активная, когда люди включаются в действия власти, и есть легитимность пассивная, когда люди говорят: ну вы правьте, но только не морочьте нам голову и никуда не зовите.
Где-нибудь там, далеко.
Да. А вот у нас есть ситуация пассивной легитимности. Люди говорят: вы нас не достаете и сидите, и ради бога, но за вас мы что-то делать не пойдем и в ваших делах участвовать не будем. Но преувеличивать и говорить, что народу осточертела «Единая Россия», а все там сыпет за него, и все это ложь, нет.
Нет,
в том-то и дело,
конечно,
что на самом деле
значит,
большинство готово голосовать
значит,
за нее.
Признать, что это вообще, признать эти выборы абсолютно сфальсифицированы. А мы наоборот сидим и говорим, что чуть-чуть честные, а тут говорят, что ненавидят, а тут 50%. А вон в Рязани 50, а в Республике Алтай 44 и так далее. Скидбаш, Воронежская область 62. Все-таки эти 62 же не с неба упали.
Конечно, это Гордеев.
Да, что Гордеев?
Воронежская область, это Гордеев.
А, Гордеев.
Это новый губернатор. Нет, не
а то, который что... бывший министр сельского хозяйства.
Да, с которым связывают какие-то надежды. Но там не очень было здорово до того, поэтому они с некоторым оптимизмом на него смотрят.
Это они его поддержали, вы считаете, лично?
Это редкий пример того, что у варяга может хотя бы на первом этапе что-то получаться.
Надежда из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот товарищ тоже в эфире делает хорошую мину при плохой игре или наоборот. Я уже не помню. Действительно, вот я, правда, в интернете позаимствовала данные организации «Голос», да, которые ратуют все-таки за более-менее объективное проявление. Вот там писали, прям вот по часам поступала информация. В Туле на одном участке проголосовали за умерших. Дальше, на этом же участке «Голос» за «Единую Россию» стоил 500, давали купон на 500 рублей. А когда какой-то мужичок потребовал деньги, там вышла потасовка. На этот же участок
сказали, возила.
Возила. В Екатеринбурге служащих Уралмаша заставляли голосовать за ядро, причем организованно на участке, на автобусе привозили. И нужно было отзвониться начальнику. На заводе Пневстроймаш заставляли фотографировать бюллетень. Значит, в Иваново 50 студентов пожаловались, что руководство в приказном порядке рекомендовало исполнить свое конституционное право на досрочное голосование 11 марта и сфотографировать. Ну, бред какой-то.
Да, Надежда, спасибо. Это, я так понимаю, что это такой щадящий вариант административного ресурса. То есть это еще не страшно. Вот это еще как бы мел. Если мы при всех этих случаях, которые вот сообщила Надежда, которые выкладывает эта организация, считаем эти выборы относительно честными, значит, это еще ничего.
Нет, а я хотел бы... Я прошу прощения. Я хотел бы сказать, что когда говорят о том, что «Единую Россию» так ненавидит и так она всех достала, то кто мешает? Уважаемая наша радиослушательница, которая позвонила, почитав данные «Голоса».
Да.
На следующих выборах обратиться в «Голос» и узнать, не нужны ли им волонтеры. Да, нет же тысяч волонтеров, которые отслеживают все нарушения, которые дежурят на участках от и до, которые следят за тем, чтобы нарушений не было. Это же пока это добровольцы, их очень мало. И то, что мы знаем о нарушениях, мы знаем, в общем-то, благодаря коммунистам и «Голосу», но
Этого явно недостаточно. Неприязнь к «Единой России», так же, как и поддержка «Единой России», она тоже пассивная, да? Достала эта партия, да? Будете что-то делать, чтобы ее стало меньше или не стало вообще? Нет, не буду, у меня свои дела. Ну, значит, до свидания.
Светлана Ивановна пишет, вы говорите, что хорошо, ну и хорошо, что Медведев заставил разобраться с той аварией. В какой-нибудь другой стране президент заставляет работать полицию как следует? Я что-то такого не помню. Ну, мы все время говорим тоже, да, это не цивилизованно, это дико, когда президент занимается аварией, спортсменами, бог знает, чем занимается президент. Ну, по-другому никак. Вот если президент не вмешается в историю, как выясняется, там, с речником каким-нибудь, или с аварией на Кутузовском проспекте, так вот оно и будет так, как и было, собственно говоря. Вот не получается
во-первых,
по-другому.
На то и существует президент, чтобы, в частности, он гарантировал нормальную работу полиции и милиции. И так или иначе, это все сказка, что в остальных странах президенты ничем этим не занимаются. А чем они тогда занимаются? Вот сейчас скандал с ребенком в Финляндии решаться будет на уровне президента Финляндии. Президент на то, в частности, и нужен. А идея о том, чтобы был президент, который ничем этим не занимается, а все вот работало бы как бы само собой, это идея такая народная, лежать на печи и по щучьему велению что-то...
Вечные двигатели не существуют. Да. Их проекты не принимаются к рассмотрению.
Зоя Николаевна из Москвы, здравствуйте. Говорите,
пожалуйста. Здравствуйте. Вы знаете, Россия очень радуется, что она много голосов набрала.
Да.
Если бы проголосовало 70-80% избирателей, вот тогда бы они пусть порадовались. А сейчас за них голосуют. У нас огромная армия чиновников. Вот за них в основном голосуют чиновники. А простой народ вообще перестал ходить на выборы. Не верит он никому. Вот мое такое мнение. Спасибо вам.
Спасибо, Зоя Николаевна. Что вы скажете?
О, Господи, ну это один из стереотипов, которыми мы иногда пытаемся скрасить себе жизнь, потому что на самом деле голосов одних чиновников не хватит, чтобы дать такой процент голосования. Во-вторых, если придут 70-80%, то «Единая Россия» пусть получит не 66%, как это было в 2007 году, но все равно там 55% пока получит. Реальная ситуация такова, и вообще есть первый принцип политического действия, первый императив политического действия, это признавать реальность таковой, какова она есть, а не таковой, как она хотелось бы, чтобы тебе было. Намного чего хотелось бы.
Ну вот Александр рисует нам портрет избирателя «Единой России». Возможен третий вариант по поводу голосования, Даренко. 6% слушателей поддерживают «Единую Россию». Голоса ядра, не считая того, что им приписывают, ну в приписках, делятся на три части. Первый – материально заинтересованные, второй – бюрократы, административно зависимые, военные и не имеющие мозгов. Эти голосуют за любую власть, потому что она власть. Ну, вот такой расклад.
Ну, тогда любого, кто голосует не так, как тебе нравится, можно объявлять с не имеющим мозгов. На самом деле это немножко не так. Действительно, можно электорат разделить на три части. Первая часть, которая всерьез доверяет. Вторая часть, которая говорит, ну, а кто другой? А третья говорит, ну, пока еще надеемся.
Завершаем на этом рисовать портрет избирателей «Единой России». С вами были Глеб Черкасов и Сергей Черняховский. А через несколько секунд программа «Американский час поверх барьеров».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кому грозит рубль? Укрепление национальной валюты может подорвать экономику России.
Комментарии экспертов.
Кто владеет ИМЕДИ? Финансовый аналитик Андрей Сотник ищет владельца телекомпании.
Право автора.
Пока разморозка, еще не оттепель. Журналист Михаил Соколов об итогах дня выборов в России.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».